Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 16 декабря, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте. Идут? Идет во ВКонтакте-то? Работает она вообще? Вроде идет, да. На Ютубе и в Телеграме тоже есть наши трансляции. Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Это наш Телеграм-канал. Подпишитесь на наш Телеграм-канал. Обязательно нужно это сделать. Сегодня такой, знаете, оказался достаточно насыщенный день на новости. Но мне кажется, что одна история, конечно, перекрыла все остальное. И все эти, кто там как квартир делит. Вот это вот все вообще, честно говоря, не имеет никакого значения, на мой взгляд. Конкретно сегодня, учитывая, что произошло в Подмосковье, в школе, куда в очередной раз нам приходится возвращаться к подобным темам. Хотя мне кажется, что в этот раз эта тема немножечко с другой стороны может быть рассмотрена. Там просто больше плоскостей появилось во всем этом обсуждении. Да, для тех, кто не в курсе, в школу в Одинцове зашел, собственно, ученик этой школы, обвешанный какими-то там, в каком-то шлеме, на котором были разные неонацистские лозунги, причем американские, что интересно, связанные там со всеми этими скулшутингами в Америке, вошел с ножом, снимал это все на камеру, которую прицепил к себе на шлем, на GoPro. В «Горках 2», вот пишет Сергей, да-да-да. И пошел, собственно, с этим ножом резать людей. В итоге он умудрился добраться, к большому сожалению, до одного... Нет, он поранил охранника и убил 10-летнего мальчика. И я так понимаю, что он пытался еще и при этом, при всем, найти нерусских. Потому что вопрос, который он задавал перед тем, как убить, собственно, ребенка, там, ты кто по национальности? Вот такой вот был вопрос у этого ублюдка. Ему самому там около 15 что-то лет, по-моему, он в 9 классе учился. Вот, после чего он там пытался еще, я так понимаю, кого-то найти, даже умудрился взять какого-то заложника, ну, его достаточно быстро уже после этого все взяли. Пишут, что он там искал какую-то учительницу математики, еще что-то, но это уже какие-то детали, которые, честно говоря, не сильно меняют картину всего этого события. И вот мы возвращаемся с вами к теме, почему можно войти в наши школы вооруженному человеку. Ну, да, это, скажете, может быть, кто-то скажет, что это все-таки было не огнестрельное оружие, это был нож. И именно поэтому жертв не больше. Но, тем не менее, с ножом и в каске человек вошел, в бронежилете в каком-то. Я думаю, что это бронежилет был такой, декоративный, конечно, никакая не броня, но выглядело это все как бронежилет, тем не менее, с какими-то там надписями. И с ножом человек прошел, не работал никакой металлоискатель. Охранник, человек, который пострадал, он там с запозданием, но все-таки пытался его как-то остановить. Вот он забрызгал его газовым баллончиком и нанес ему несколько ножевых ранений. Я охранника, естественно, винить здесь не в чем. То есть, принципиальный вопрос, он остается таким же, как мы вот поднимали эту тему уже несколько лет назад, получается. Почему у нас в школах нет вооруженной охраны? До сих пор сколько раз должно произойти нечто подобное, чтобы в школе появилась вооруженная охрана? В детских садиках, в школах, в университетах должна быть вооруженная охрана. Металлоискатели должны быть включены всегда. должен быть досмотр всех, кто входит в школу. Самый настоящий досмотр. Если вдруг что-то пиликает, значит, ты выворачиваешь свои вещи. Очереди там, не очереди будет это все создавать и так далее, но это не суть важно. Вот кто-то пишет, что там не было рамок вообще. Я слышал, что там была рамка, она просто не работала. Но это... Мы, к сожалению, ходим с вами в этой теме тоже по кругу. Это трагический круг. Возвращаемся к этой теме от происшествия к происшествию. От убийства к убийству, от террористического акта до террористического акта. И темы, которые мы поднимаем, они все одинаковые. Они каждый раз не меняются. И здесь та же самая ситуация. Единственное только, что здесь добавилась еще одна плоскость, о которой мы поговорим чуть позже. Сергей Зет пишет, в метро безопаснее, чем в школе. Везде безопаснее, чем в школе. В аэропорту безопаснее, чем в школе. В торговом центре безопаснее, чем в школе. Потому что в торговом центре у вас будут стоять амбалы у входа. И если вдруг им что-то не понравится, они заставят открыть у вас сумку в машине. На машине вы, когда заезжаете в торговый центр, вас просят открыть багажник или смотрят под машиной там, и так далее. Это не гарантия безопасности, конечно, но это хотя бы есть. А в школе этого нет. В школе опять охранник какой-то, ну просто мужичок. Просто мужичок, без всего. Просто в форме охранника. Что может сделать этот мужичок с даже 15-летним лбом? Честно говоря, 15-летний парниша, это уже, ну, это уже не шутки. Ну и убежит. То, что он быстрее. Я в 15 лет бегал так, что меня никто никогда в жизни не догнал бы. Я и сейчас, наверное, ну нет, сейчас уже вряд ли, но в 15 лет я бегал так, что, мама, не горюй. Меня догнать было невозможно. Он и сильнее во многом, расторопней. Ну и это просто какая-то... Хорошо, что мужичок, а не типичная бабуля на табуретке. А, да ничего хорошего. Разницы нет никакой. И нам приходится возвращаться к этим темам. Из раза в раз. Кунжут пишет, надо с этим что-то делать, конечно, но один охранник... Но как один охранник может досмотреть тысячи детей и взрослых? Вы видели количество людей перед первым уроком? Это просто муравейник. Не тысячи. Не тысячи. Сотни. Да, все-таки в школах, наверное, не тысячи людей. Во-вторых, кто сказал, что должен быть один охранник? Почему он один? Почему их не двое? Почему их не трое? В университетах получше с этим дела обстоят. Я вот последний раз, когда был в своем университете, давно это было, на Юго-Западной, там никаких, ну там и когда я учился, не было никаких с этим проблем, и сейчас нет с этим никаких проблем, там обновили все эти турникеты, там стоят суперсовременные какие-то все эти металлоискатели, там просто так ты ни с чем не пройдешь, охранников там сильно больше, чем один, но в школах ничего не меняется, нужен совершенно другой подход, вот вы говорите, как может один охранник осмотреть сотню или тысячу учеников. Он не должен быть один. Это не должен быть охранник. Я убежден, что охраной всех детских учебных заведений должны заниматься люди в погонах. Росгвардия, как вариант. С разрешением на ношение на оружие. Вот кто должен этим заниматься. Нужно увеличивать штат для этого. Значит, увеличивайте штат. Значит, финансируйте. Значит, пустите те деньги, которые тратятся на эти бесполезные ЧОПы, которые охраняют все наши школы, на финансирование, в том числе Росгвардии, для того, чтобы они осуществляли охрану подобных учебных заведений по всей стране. Это умножение бюджетов, безусловно. Даже не в два раза, скорее всего. Но это необходимо сделать. Охранник, который сейчас стоит вот и бдит на входе в школу, он не охраняет ничего. Это абсолютно бесполезный человек. Он максимум, что может проконтролировать, это чтобы дети не сбегали с уроков. И то. Даже это он, скорее всего, проконтролировать не может. Что дети хитрее. Мы все с вами были детьми. Я думаю, никаких проблем сбежать с уроков не было. Мы даже из окон прыгали, если нам сильно нужно было. Никакой охранник ничего с этим не мог сделать никогда. А некоторые охранники даже и спокойно сами выпускали. Даже и такое было. Этот человек бесполезен. Я, еще раз, это не обвинение конкретного охранника. Он не виноват в том, что он бесполезен. Он просто ничего с этим не может сделать. У него нет никаких средств для того, чтобы защитить детей в школе. А если охранник с оружием начнет убивать детей, что тогда скажете? А я поэтому и говорю, что это не должен быть охранник. Это должны быть люди с погонами. Это должна быть Росгвардия. Или полиция. Люди, которые прошли определенную подготовку, отбор и так далее, и тому подобное. У которых есть разрешение на ношение оружия. Я не видел никаких случаев, чтобы росгвардейцы по кому-нибудь стреляли из своего оружия. Я этого не видел. А история, когда охранник не может ничего сделать против человека с оружием, будь то нож или огнестрел, что еще хуже, естественно, то, ну, типа, вы пытаетесь найти проблему, которая перед нами на данный момент не стоит, чтобы не решать ту проблему, которая стоит достаточно остро на протяжении уже очень многих лет. И с ней ничего не делается. С этой проблемой. Ходим с дочкой на подготовку к школе вечером. Охранника видел один раз. Но в школе полно детей, секции, кружки. Я не удивлен. То, что эти металлоискатели не работают. Да, они не работают. Когда еще я учился в школе, уже больше 10 лет назад, сколько это там, господи, прошло-то уже, у нас тоже были металлоискатели. Как раз тогда, когда я учился в школе, когда мое обучение подходило к концу, поднимался, первые разы поднимались все эти вопросы в связи с террористической угрозой и так далее и тому подобное. Уровень террористической угрозы сейчас, на мой взгляд, даже выше, чем был тогда. Ну, либо как минимум такой же. Вот тогда поставили все эти металлоискатели, поставили турникет. Знаешь, ты просто заходил в школу.
Керамические ножи, они светятся.
А это вот ты пытаешься решить проблему следующего порядка. Про керамические ножи и так далее. Ты пытаешься решить проблему следующего порядка. Вы решите сначала эту проблему. То, что проносит сейчас, прекрасно светится, мигает, бренчит, и видно это, и заметно. Даже никто не парится, они просто идут, они никак это особо даже не скрывают. Когда заходит, он в экипировке какой-то зашел. Понятное дело, что там эта экипировка не какая-то профессиональная, ну какая разница? Сейчас даже никто не пытается. Ты когда ставишь серьезную охрану в том или ином месте, человек, который собирается совершить, вы не избавитесь от психов таким образом, безусловно. Но вы этим психам добавите проблем для того, чтобы решать эти задачи. Они, может быть, откажутся от того, чтобы пытаться провернуть что-то подобное со школой, потому что это слишком тяжело будет в исполнении. Потому что велик риск быть застреленным на входе. Если у тебя стоит два вооруженных человека на входе, велика вероятность, что они в тебя застрелят в ответ. Не один, так второй. И просто даже эта сама мысль будет работать стопом для того, чтобы совершать подобные вещи. Проблемы, которые будут возникать потом, ну, потом вы будете решать. Для начала решите эту проблему. Но эту проблему никто не решает. Не поменялось ничего. Я не договорил, у нас тоже были все эти металлоискатели, турникеты. Этот металлоискатель никогда не работал. Турникет создавал очереди. Для того, чтобы проходить. Его взяли, знаете, вот эти такие крутилки вот эти вот с палками. Ну, вот эту палку так выдернули немножко, сложили его, и турникет перестал работать. Через какой-то достаточно короткий промежуток времени. Это как была чистая профанация. Я уверен, что сейчас это происходит точно так же. Ну, и охранник, естественно, был какой-то вот просто мужичок, который уже граничил с дедушкой, честно говоря, в какой-то момент. Нету столько охранников, сотрудников на каждую школу. Поэтому я и говорю, расширяйте штат. Нанимайте. Занимайтесь этим. Это не быстрый процесс? Наверное, это не быстрый процесс. Начните. Чем быстрее вы начнете, тем быстрее вы реализуете задуманное. Нужно для того, чтобы нанять этих людей, потратить 10 лет? Ну, тогда вы закончите, если начнете сейчас, закончите в 2035 году. Если вы начнете в следующем году, вы закончите к 36-му году. Так будет прибавляться по году каждый раз. Но начните решать проблемы. Работать надо не с экрана, а с учениками. Наверняка они знали. Нет. Нет, я не говорю, что не надо работать с учениками. Безусловно, надо работать с учениками. Там психологи, психологическое выявление, вот это вот все. Да, это не надо никуда это убирать. Безусловно, это надо делать. Надо пытаться работать превентивно в этом направлении. Нужно что-то делать с интернетом и с тем. Это вот поднимаются все эти параллельные темы, которые мы с вами обсуждали, в том числе вот относительно недавно, что нужно там как-то учить работать с интернетом. Там нужно стараться выявлять. Поговаривают, что здесь там эти одноклассники знали о том, что он не в себе, он там какие-то манифесты чокнутые, как это обычно бывает, куда-то там вкидывал им, присылал. Они сказали, что он сошел с ума там и как-то это проигнорировали. Безусловно, это тоже нужно делать. Но это все эти вопросы нужно решать в параллель. А не так, что мы занимаемся только с одной стороны. Мы только будем работать с учениками. Но вы не выявите каждого психопата. Это невозможно. Каждого психа вы не сможете поймать. Вы усложните задачу психу, чтобы он не мог ничего сделать. Чтобы его замочили на входе. Обезвредили каким-то образом. Почему вы облегчаете работу психом? А точнее, не усложняете ее никак. А она сейчас не сказать, что пыльная эта работенка. Если не огнестрельное оружие, то хотя бы электрошокеры охране нужны. Лучше стреляющие, как у американской полиции. Ну, хотя бы. Хотя бы. И то. Ну, этот вот мужик на кошмарном видео, который сначала там везде запостили все, кому не лень, потом начали это судорожно блюрить и потом удалять. На этом видео видно, что он к нему просто подходит. У него нет ничего вообще. Это просто мужичок, который подходит, ему брызгают в глаза, и, собственно, все его... То есть глаза никак не защищены. Эти газовые баллончики, они продаются везде, их может купить кто угодно. Никакой сложности в этом нет. Да и нож можно купить где угодно. В этом коварство этого вида оружия. Он просто брызгает и колет этого мужика, он ничего даже сделать не смог. Он, наверное, и, понятное дело, даже не подозревал, что что-то подобное может произойти. Но это уже в силу там, личных качеств каждого из человека. Нельзя его осудить за то, что он ничего не смог сделать. Он ни при чем здесь. Он не виноват. Он бессилен. Виновата вся эта система, которая до сих пор не обеспечила безопасность детей в учебных заведениях. Кто пойдет служить в Росгвардию с зарплатой 60-80 тысяч? Это раньше в милицию шла молодежь, бабло стричь и вопросы решать. Тут, по-моему, никаких... Я не знаю, какие зарплаты в Росгвардии, но, по-моему, там люди служат. А в охрану кто идет? У них там что, зарплата по 500 тысяч рублей, что ли? Или как? Кто-то же идет, поднимайте зарплату. Но этот вопрос надо решать. Хотя бы вот эти деньги, которые сейчас тратятся на этих бесполезных охранников, хотя бы их для начала перенаправьте в нужном направлении. Ну что-то нужно делать, нельзя продолжать игнорировать эту ситуацию. Этот съехавший с катушек не съехал резко и моментально. Наверняка были сигналы, проглядели его, а могли бы обратить внимание, но нет, очередной раз нет. Трагедии могло бы и не быть, если бы не было такого безразличия ко всему и ко всем. Мы живем в тяжелое с вами время. Я сам лично наблюдаю, в том числе вот из вас всех, наших слушателей, у меня наберется, наверное, человек 10 за то время, пока я работаю здесь в радиоэфире, людей, которые плавно сошли с ума. Которые звонили сначала в одном настроении, потом звонили в другом настроении, а потом просто летели с катушек. Люди сходят с ума. Тяжелое, вообще, в принципе, тяжелое время. Оно любопытное с исторической точки зрения, оно очень интересное, но оно тяжелое. Обычная психика человека может не справиться, но вы не сможете обнаружить каждого, это невозможно. Это слава тем, кто смог это каким-то образом предотвратить раньше времени. Вы большие молодцы. И хвала всем психологам, кто работает в этом направлении, действительно профессионально и внимательно относится к своей работе. У кого получается, мы даже не знаем с вами про эти случаи, потому что там ничего не произошло. Потому что это успели предотвратить заранее, как-то где-то с кем-то поговорить и так далее. Но каждый случай вы не сможете таким образом предотвратить. Нужна охрана. Настоящая охрана – это дети. Мы говорим с вами про рождаемость. Постоянно поднимаем эту тему. Но при этом никаким образом тех, кто уже родился, не защищаем от этого от всего. И ничего по этому поводу не делаем. Я сегодня пришел к дочери в школу, принес картину, которую забыла. С тактическим ножом прошел, даже не пикнул ничего. Еще подумал про охрану. Вот и вот новость. Пишет Макс. Ну вот, видите. Ну что, не работало, скорее всего. Просто не работало. У нас в школе есть родители, которые постоянно пишут жалобы на рамки металлоискателей и охрану и считают, что в школу их должны пускать по их желанию. Да и плевать я на них хотел, на этих родителей. Миллион неадекватов. Пропорция неадекватов такая же, как во всем остальном. Среди машинистов каких-нибудь, я не знаю, у школьных учителей, охранников, детей, родителей, радиоведущих. Примерно одинаковая пропорция психов. Они везде есть, неадекваты. Да это не важно. Правила устанавливают, должны устанавливать адекватные люди, и пускай неадекватные подчиняются. Вот и все. Пускай они сколько угодно воняют. Что, мы должны теперь каждого идиота слушать, что ли? Их должны пропускать, не должны пропускать. Но будет стоять росгвардеец в форме. Пускай попробуют с ним покачать права. Как их надо куда-то впускать, и как их куда-то впускать не надо. Моментально отвалят все эти неадекватные родители, когда увидят там человека в форме с погонами. А так, конечно, против дядечки 60+, с пузиком пивным, покачать права каждый может, да. Они ровно поэтому сейчас этим и занимаются. Потому что они не понимают, кто перед ними, какие у него полномочия. А тут еще включается вот эта вот история, да ты знаешь, кто я такой, я думаю, у каждого второго, потому что кто угодно может себя наверняка почувствовать вот таким вот распальцованным перед мужичком 60+, на зарплате, я не знаю, какая у них там зарплата, которая вообще-то охраняет детей. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.38 в Москве, сегодня 16 декабря, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий ББН, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции у нас идут, во ВКонтакте идет трансляция у нас сейчас, да? Во ВКонтакте, в нашем сообществе, на ВК-видео. А ВК-видео лайв идет? Или там теперь уже у нас не идет ничего? ВК-видео и ВКонтакте, присоединяйтесь. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово. И YouTube тоже там есть трансляция «Говорит Москва». Виталий Филипп пишет, допустим, досмотр, меры интересные и может сработать, но я вспоминаю свою школу, типичную советскую, я не понимаю, как в типовой школе с маленьким предбанничком перед входом можно устроить досмотр всех часов в 8 утра, когда идут сотни учеников. Это не Шереметьево, где широченный холл, тотальный досмотр со сканерами и где очередь пустить можно. А очередь — это риск, что шутинг случится там в очереди. Плюс у нас помимо парадного входа некоторые заходили через вход, где подвозили обед и выходили на коробку. Ничего нормального, панибратство все решало. И не забываем, что страна у нас огромная, и такая очередь будет стоять в условном Ханты-Мансийске или Якутске. Родители завалят в местный РАНО письмами, что сыночка-корзиночка заболел и замерз. Согласен, да, есть такая вопрос. Не знаю, пускай люди, которые работают с логистикой толпы, с тем, как можно организовывать подобные вещи, пускай они с ней справляются. Я не знаю, распределите как-то по времени. Класс такой-то приходит во столько-то, класс такой-то приходит во столько-то. Ну, как-то, ну, что-то делать нужно, нужно как-то шевелить мозгами. Я согласен, мне тоже это, естественно, в голову пришла эта история, что досмотр там, да, это достаточно время занимать будет этот досмотр. И будут там выстраиваться эти очереди сотен учеников. Но вот у нас в школе два входа было. В одной, в другой потенциально тоже два. Можно, вот вы говорите, есть там какая-то подсобка, ну, сделать второй вход оттуда и там поставить человека. У нас, помнишь, да, два входа было, в начальную и в старшую школу. У нас начальная на первых этажах была, а и на верхних была старшая школа. И два входа для начальной и для старшей. И там есть охранник, то оба, и металлоискатель, и вся история. И там, все в один вход не лезли. Потом у нас перевели в другой корпус, и там была как раз вот эта типовая советская школа. Буквой «П», которая стоит. стандартный. Там тоже два входа было, только один не работал. И люди умудрялись толпиться, честно говоря, и без досмотра. Ну, как-то надо, значит, решать эти вопросы, решать эти проблемы. Думайте, товарищи, думайте. Ставьте металлоискатель на входе и досмотр дальше еще как-то. Ну, надо что-то думать. Георгий, вы серьезно думаете, что заградительными мерами вы остановите психов? Сколько бы препятствий ни создавалось, лазейка всегда найдется. Подобного рода преступления есть и будут всегда, пишет сердитый кролик. Абсолютно я с вами согласен, сердитый кролик. Я еще раз говорю, психов вы таким образом всех не уберете. С улиц, из школ и так далее. Это невозможно. От всех психов вы не избавитесь. Но давайте оставим лазейку, а не огромные ворота с надписью «Входите». Пускай будет лазейка. Пускай психи будут пытаться решить вопрос с лазейкой, а не с тем, насколько вальяжно я могу зайти и сделать все свое, все, что я задумал. Усложнить надо задачу. Полностью вы ее не решите. Но усложнить можно. Вы полностью не можете, невозможно решить вопросы даже там в аэропорту. К сожалению, и такое случается. И наша страна с этим сталкивалась. Мы с вами это знаем все как никто. Но нужно усложнять задачу, а не облегчать ее. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Ой, ладно, дальше. Слушаю. Так, понятно, сейчас я буду здесь чинить всю эту потрясающую машинку. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Да, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Да, Георгий, здравствуйте. Ну, смотрите, какая история. Допустим, сейчас в каждой из российских школ поставят росгвардейца.
Да.
И за год вот эти 2-3 случая, которые могли бы случиться, не случились бы. Либо они случатся в другом месте, потому что, как совершенно правильно заметил вот спикер, который вам написал,
да,
что псих реализуется тогда в другом месте. Поэтому, как бы это цинично ни звучало, это нецелесообразно с точки зрения экономики. Это во-первых. Во-вторых, проекты школ абсолютно всех, советских, российских, не предназначены для тотального досмотра на входе.
Угу.
Вот. Потому что если это будет реализовано, ученики должны будут приходить за 1.5 часа до начала занятий.
Угу. Да, пускай приходят.
Нет, не пускай приходят. Родители встанут сразу на дыбы. Это категорически нет.
Плевать хотел я на родителей.
Вот вы можете исключить 1, 2, 3 случая, но вы принесете, да, в школу другие проблемы.
Да, наверное, вот, наверное. Надо взвесить проблемы.
Люди, которые
очередь на 1.5 часа. Очередь на 1.5 часа.
Они реализуются в другом месте.
Очередь на 1.5 часа. Или смерть ребенка. Вот мы на весы положили это. Очередь и смерть. И то, и другое проблема.
Очень, очень, очень эпизодические эти случаи, понимаете?
А, ну,
поэтому, ну, я
действительно
считаю,
это не каждую неделю это происходит. Да, это очень эпизодическое. Где-то в другом месте это будет реализовано. Хорошо. Я это понимаю, да. Я выбираю любое место, кроме школы, чтобы не убивали детей. Он будет пытаться реализовать это где-то в другом месте. Пускай пытается реализовать это где-то в другом месте, но к школе пускай не подходит. А там в другом месте тоже нужно заниматься безопасностью. И тоже нужно ее обеспечивать. Как показывает практика. Там нормально все с безопасностью бывает. Зачастую. Лучше, чем в школе. В школе хуже всего с безопасностью. Там хуже, чем в торговом центре. Или в метро. В торговом центре или в метро? В метро, кстати говоря, стоит по 2 сотрудника на станции. Я понимаю, что станции меньше, чем школ. Это понятно. Это объяснимо. Но в метро безопасней. В торговом центре безопасней. В бизнес-центре. Вообще, вы бизнес-центр. Пойди, зайди в бизнес-центр. Вы никогда в жизни туда не зайдете, ни в какой бизнес-центр. Максимум будете вот в предбанничке в каком-нибудь стоять. И все, дальше никогда в жизни не пройдете. И никто не стреляет в бизнес-центрах, обращайте внимание. То есть бизнес-центры охраняются лучше. Крокус это не бизнес-центр. Крокус это был концертный зал. А в школах нет этого. Проблема еще в том, что каждый новый случай дает новых последователей. Надо ограничить информацию, а то начнется интервью со всеми друзьями, родственниками и так далее, а в конце из него сделают жертву. Вот здесь я не могу согласиться. Просто потому, что вы не сможете ограничить эту информацию. Это невозможно. в наше время вы не сможете удержать эту информацию. Это будет выглядеть, я вам объясню как. Вот будет, будут средства массовой информации с документом о том, что они являются средством массовой информации, со всеми подтвержденными там, в Роскомнадзорах или еще где-то страничках, которые следуют законодательству Российской Федерации. И вот эти радиостанции «Говорит Москва», радиостанция «Спутник», «Комсомольская правда», «Первый канал», ВГТРК, «РТ», вот, вот мы все, значит, журналисты, официальные средства массовой информации, телеграм-каналы разные, которые тоже признаны средствами массовой информации, они не дадут эту инфу. А какие-то просто телеги, которые ведутся, я не знаю, может быть, где-то на Сейшелах сидит человек и ведет этот телеграм-канал. Он эту информацию даст, потому что все это снимут на видео. Около, внутри здания, около здания. Отправят ему, он это как-нибудь купит за какие-нибудь бабки или еще что-то и будет выдавать эту информацию. Знаете, что вы будете говорить в том случае? Вы будете говорить, а СМИ-то замалчивают, получается. СМИ замалчивают. А информация все равно дойдет. Вы увидите эти видео. Вы не можете контролировать интернет. Это невозможно. Вы не сможете это удалить отовсюду. Это обязательно просочится. Поэтому это бесполезно. Вопрос, насколько нужно публиковать видеозаписи, манифесты всех этих психов и вот все прочее, это вопрос дискуссионный, готов это обсуждать. Здесь я согласен, что есть разные точки зрения. Но замолчать, не рассказывать об этом у вас не получится. И это тоже, конечно, не гарантия ничего абсолютно, но замолчать у вас это не получится. Ну, заблокируйте телегу, пишет Василий. Ну, нет, можно. Один есть способ, как можно сделать так, чтобы в интернет был полностью контролируемый. Это выдернуть шнур. Сделать так, чтобы интернет перестал существовать. Все, отказаться от интернета полностью. Во всех его проявлениях. Тогда да. Но по-другому никак не получится. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, Георгий. Ну, я уважаю ваш юношеский максимализм такой, вам комплимент делаю. Ну, вы романтик, понятно. Но вот представьте всех московских росгвардейцев, а в Московской области этих школ, да, родной Московской области, да, несколько тысяч. Это значит, Москва останется без охраны практически. К чему это приведет? А вы знаете, что существует организованная преступность, всякие банды, серая экономика. И да, так далее.
Я же сказал, школе, я не сказал перенаправляйте.
Кто мешает сделать теракт в очереди?
Я не сказал перенаправляйте. Я не сказал перенаправляйте. Я сказал расширяйте штат.
А недобор в МВД 40% минимум. Это то, что они признают столько.
Да, да.
Поэтому я считаю, что единственный вариант это работать с соцсетями, ограничивать их и вводить уже наконец эти. Вот в Австралии как недавно сделали. Просто обрубили соцсети подросткам. Вот.
Это вот в той самой Австралии, где позавчера... Это в той Австралии, где позавчера люди со снайперскими винтовками на пляже стреляли в людей?
Георгий,
это в этой Австралии?
Ну, это мы знаем, где корни этого терроризма. И у нас они есть.
Мы про это еще тоже поговорим.
Детский терроризм, поджоги и все такое.
Мы про это еще тоже поговорим, про корни. По поводу того, что вы боретесь с интернетом. И надо там как-то где-то что-то запрещать и так далее. Вот возьмите, откройте кран на полную мощность воды, подойдите с двумя руками и попробуйте эту воду поймать. Всю. Вот ровно так и выглядит борьба с этим самым интернетом. Вот пойдите и попробуйте поймать, если вы хотите исключить возможность того, чтобы какая-то информация куда-то просочилась. Это невозможно. Это невыполнимо. Идите, поймайте воду. Только если вы сможете побороться с утечкой этой воды, только одним единственным случаем, если вы ее перекроете полностью, и у вас не будет ни капельки воды, вот тогда вы сможете с этим побороться. Точно так же с интернетом. Не, это не значит, что не надо стараться вычищать всякую нечисть из интернета. Надо. Пускай будет не миллион, а 999 999, это уже лучше, чем миллион психов каких-нибудь, или неадекватных материалов, или чего-то прочего. Это надо делать в параллель. А то, что, а что мешает это сделать, а что мешает то сделать? Наверное, что-то мешает, а где-то что-то не мешает. Я вам, знаете, что могу сказать? А что сейчас мешает зайти в школу с ножом и убить 10-летнего ребенка? Ничего. Вот вам и ответ. Ничего не мешает. И никто ничего не делает для того, чтобы хоть как-то этому помешать. А что мешает пойти туда, а что мешает пойти сюда? Ничего, сейчас ничего не мешает зайти в школу. Зачем идти куда-то еще? Если ты можешь в школу зайти или в детский сад. Вот куда-то еще не идет. Идет в школу. Вот Марина пишет, а что мешает зайти в любое другое место и сделать так же? Ничего. Точно так же, как и в школу. И идут в школу. Разница только в любом другом месте и школе в том, что в школе 90% детей. А в любом другом месте 90% взрослых. И мы с вами говорим про детей. Даже, вот говорили про Австралию, даже там жуткий этот абсолютно был теракт. Но в Австралии здоровенный мужик вот с такими кахонес подошел к этому типу с винтовкой и отнял у него эту винтовку. Его ранили потом, в итоге, я так понимаю, второй, который стрелял. Но он подошел и отнял. Вот еще в чем разница между любым другим местом. Потому что там мужики есть здоровые, которые могут что-то где-то... У нас в Крокусе были эти случаи, когда, да, нападали на этих ублюдков и пытались их обезвредить. Дети этого не могут по определению. У детей при лучшем стечении обстоятельств, равенство в силах какое-то есть, и то вряд ли. И это дети. Там процент тех, кто ничего не может противопоставить, он выше. Что помешает в любом другом месте? Я не призываю вас всю охрану везде, во всех других местах снять и отправить в школы. Я говорю о том, что школы должны охраняться в первую очередь тщательно. В первую очередь. А потом надо думать об охране всего остального. Это невозможно, это очень дорого стоит. Понятное дело, что это стоит очень дорого. Недобор. Значит, повышайте бюджетное финансирование, повышайте зарплаты. Давайте больше социальных льгот. Решайте этот вопрос. Это не какой-то там на пятом, шестом, седьмом месте вопрос. Это вопрос на первом месте, который стоит. Это безопасность детей. Мы постоянно с вами говорим о том, что у нас проблема с рождаемостью. Демографические показатели все, не пойми какие, и при этом мы не защищаем этих самых детей. Но это не бред? По-моему, бред. Бойцы СВО, вот вам что-то, штат Росгвардии, пишет Василий. Ну, как вариант. Как вариант. С Божьей помощью, когда закончится специальная военная операция, когда мы победим, предлагайте тогда. Пройти какой-то отбор, или, я не знаю, предлагайте продолжение контракта, вот на подобной службе, предложите этот вопрос. Этим просто никто не занимается, это мы с вами здесь обсуждаем, этого обсуждения не существует. Дай бог оно начнется сейчас, но его не было все это время. На самолет в свой любимый Сочи или Дубай приезжают за полтора часа, проходят процедуры, ничего, никто не ущемился, да. Не за полтора, за 3-4 приезжают вообще-то на самолет. А в школу? Нет, в школу это нельзя. В школу это неправильно. Александр пишет, Георгий, задайте этот вопрос Владимиру Владимировичу. Президент страны должен этим заниматься? Это вопрос к президенту страны? Это не вопрос к огромному количеству министров, в том числе, которые занимаются образованием, министров внутренних дел и всему прочему. Огромный штат у всех этих министерств есть, которые должны работать в этом направлении. Причем здесь президент? Вы издеваетесь, что ли? У нас каждый вопрос должен решать президент в ручном режиме? Нет, зачастую такое бывает, конечно. Но это вопрос не к президенту. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер, Георгий Денис, девятиэтажник.
Здравствуйте.
Ну да, знаете, конечно, обеспечение безопасности в школах, это понятно, это долго, трудно, дорого. А что дороже, чем дети, кто-нибудь мне может сказать? Вот что дороже, как я как услышал, экономическая целесообразность. А я когда, извините, нервничаю сейчас, успокоюсь. Я когда вот услышал сегодня эту новость, я представил себя на месте родителей, вот этого ребенка. У меня первая мысль – петля. Прости, Господи, но зачем? Мне зачем было бы дальше жить? Целесообразностями. То, что трудно это все, конечно. Вот у вас есть станция метро Новокузнецкая. Вы попробуйте туда зайти между 5 и 6 вечера. Старая советская станция. Не рассчитана на такой пассажиропоток и на ту проверку безопасности, которая есть сейчас там. Ящиками куда надо ставить сумки, там все эти электроносы у них эти вот, которые взрывчатку ищут. Вот это вот все. Поначалу, несколько лет назад, было, люди возмущались, да какого черта, я никуда, это жесткая, четкая политика. Не хочешь проходить досмотр? Вон улица. Там трамвай, там пешком, пожалуйста. Хочешь попасть в школу? Проходи досмотр. Без этого никак. Кто ты такой, какое удостоверение? Вот так должно быть. Метро отличный пример. Это вот как кругом камеры, затрачены огромные деньги, огромные усилия, очень много времени. Боремся с терроризмом таким образом. Но, понимаете, когда вот у человека отек Винки, или анафилактический шок, аллергия у него такая мощная, ему антигистамин дают и изолируют от аллергена, а потом начинают рассуждать про экологию, про плохое, неправильное питание, про Министерство здравоохранения, какой там министр, кто чего как, финансирование. Вот надо, симптом лечить надо, здесь, сейчас. Если в метро борется вот так с терроризмом, это, конечно, не отменяет того, что разыскиваются террористические ячейки, агентурная работа, там все, войсковые операции проводят против террористов. Все страны мира, кто как может, с разной степенью успешности. Но вот здесь тоже обеспечивают же безопасность метро. Как-то у них получилось. Сейчас метро, да, там бывает поножовщина в метро, всякое бывает. Но это такой нонсенс. 7,8 миллиона человек в день. Московское метро переводит. И там бывают эксцессы, конечно, бывают. Но их количество, ну, микроскопично, оно практически, ну, нельзя сказать, это метро одно из самых безопасных мест. Возможно, на планете Земля московское метро.
Да, я с вами согласен. Да, впрямую нельзя сравнить метро и школы. Школ больше, чем станций, где можно зайти вовнутрь. Я понимаю, нужно больше людей. Я это тоже понимаю. А почему у тебя эти эксцессы в метро минимальны? Потому что, когда ты задумываешь, вот предположим, ты псих, который движим определенной идеей. Про идею, которой был движим конкретный псих, мы сейчас поговорим во второй половине программы, потому что это вторая проблема, не менее важная. И ты думаешь, вот я псих, я хочу реализовать свои ненормальные желания, я хочу пролить чью-то кровь. Я хочу, там, чтобы эта мысль, идея моя пошумела, там, и так далее, все это обсуждали, и чтобы у меня, как сказал вот этот конкретный, чтобы, там, в Википедии про меня прочитаете, чтобы про него будет страничка в Википедии. У тебя меняется процент вероятности успешной реализации твоей идеи. Слишком высок процент, что ты никуда не успеешь дойти ни в каком метро. Что тебя остановят на входе, досмотрят, все найдут, и ничего у тебя не получится. А как показывает практика, они же все еще, ну, они мыслят-то себя великими деятелями, они хотят масштаба. Чтобы картинка была совершенно иная, чтобы прямо вот в метро, может, желательно в вагоне в каком-то, там, не дай бог, конечно, все это. И так как у тебя здесь слишком маленькая вероятность, тебе должно повезти, чтобы ты спокойно вошел и все это реализовал. И вот они на удачу на эту, они на нее не надеются. И туда не пойдут. Тоже скрутят, да. И они туда не идут. Вот и все. В школе тебе должно повезти, должно повезти тем, кто ловит. А не тем, кто пытается войти и реализовать всю эту мерзость. Я не знаю, как это правильно должно называться. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 16 декабря, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва», заходите, подключайтесь, подписывайтесь. Походу, да, на полном серьезе вопрос нужно задавать президенту, далеко не самый плохой вопрос, ему про гнилые трубы в провинции задавали, которые не решались десятилетиями, после его слов вопрос решался вмиг. Но, учитывая, что, да, таким образом вопрос может начать решаться, это здесь я, конечно, соглашусь. Хотя это, конечно, не трубы. Это вопрос более комплексный. Но я бы хотел вторую плоскость поднять этой проблемы. А вторая плоскость – это то, с каким посылом шел в школу вот этот малолетний террорист. А он туда шел в школу с националистическими позывами. У него там кого-то бить на шлеме было написано. Он весь из себя, он заходил со словами там кто-то по национальности и так далее. И собирался, видимо, резать. И я так понимаю, что у него и получилось убить, да? У ребенка, который, по-моему, таджик, да? Мама у него там, да, где-то работала и так далее. Вот это второй посыл. А это то, о чем мы тоже с вами много раз говорили. Это самое больное место в нашей стране. Это наше самое незащищенное и опасное место. Это национальный вопрос. Вопрос, кто лучше, кто где должен жить и вот все прочее. И это, к сожалению, приходилось много раз повторять одно и то же, что это ровно та точка, в которую и будут бить, и бьют. Я вообще не удивлюсь, если мы завтра с вами узнаем, что с ним, с этому пацану в каком-нибудь заблокированном Роблоксе, или такому пацану, тварь он, а не пацан, этому террористу, значит, написали где-то там в какой-то соцсети или еще что-то, кто-нибудь на него где-то вышел, как-нибудь его вербанул, через какой-нибудь паблик, там, я не знаю, любой, ну, националистического толка паблик, как-то где-то его завербовали и сказали, чтобы он такое сделал, капая ему на мозги. Я не удивлюсь, потому что ровно так наши враги и действуют. Они действовали так не раз и не два, и они умеют вербовать, они умеют заставлять людей делать то, что они просят сделать. Они так взрывали, они так совершали теракты, они так убивали, они так и квартиры заставляли за сотни миллионов рублей переписывать на других людей, продавать и так далее. Они умеют это делать. Я не удивлюсь, если так оно произойдет. Но здесь дело даже не в том, что кто-то где-то вербует, а тот, в какую точку бьют. И здесь большая проблема кроется уже у нас внутри. Я считаю, что здесь виноваты все в том, что у нас эта тема живет, цветет и пахнет. Я бы даже так сказал. Виноваты те, кто допустил бесконтрольный ввоз мигрантов в страну. Систему, которая нормальным образом не контролирует, кто к тебе заезжает. Экстремистский настроенный человек, не экстремистский, который позволяет этим людям здесь вольготно достаточно себя чувствовать. Не нормальным мигрантам, которые приехали зарабатывать деньги и просто работать, и работать в том числе на благо нашего общества, а в том числе и тем, кто приехал сюда с какими-то мыслями, или какие-нибудь там люди, которых даже у себя на родине принимать никто не хочет, а они приезжают сюда и здесь чувствуют себя вольготно. Виноваты эти люди, кто допустил и кто до сих пор не смог побороться с темой бесконтрольной миграции и хоть каким-то маломальским управлением этой истории. Виноваты те, кто в ответ на это начал рассказы о том, какая национальность лучше, как кому где жить, кто бесконтрольно ходит и там, пытается навести свой какой-то порядок в каких-то определенных районах. прикрываясь тем, что они там какая-нибудь община, не община, что они все из себя там вот настоящие патриоты России, а все остальные не настоящие. Виноваты те, кто допустил, кто дал поднять голову всему бесконтрольному национализму, который перерастает порой в что-то страшное. Виноваты эти люди, здесь все виноваты. Это самое страшное, что может произойти с нашей страной. Это если все, кто живет в нашей стране, все огромное количество национальностей, начнут друг с другом выяснять отношения. Честно говоря, мы с вами наблюдаем это прямо сейчас. Мы с вами вот прямо в 25-м году пожинаем плоды распада Советского Союза, который распадался в том числе и по национальному признаку. Мы пожинаем с вами плоды тех, кто расчертил страну по национальному признаку в свое время. Кто допустил этот распад, кто допустил огромное количество кровопролития на фоне распада Советского Союза. И последствия нас догоняют сейчас в рамках специальной военной операции. Это то же самое. Это тоже последствия развала Советского Союза. Это называется гражданская война. Когда граждане одного государства начинают друг с другом воевать по какой-то причине. Вот это вот то, что мы сейчас с вами наблюдаем. И эта тема, она, к сожалению, никуда не ушла. Она остается здесь. И она потенциально все еще может доразвалить нашу страну. Я называю вещи своими именами. Потому что так оно и есть. Это самое страшное, что может быть. Самое наше слабое место. И у нас, к сожалению, мы находимся с вами в той ситуации, когда голову подняли все. Когда с каждой из потенциально конфликтующих сторон есть определенные моменты. Виноваты те, кто кресты убирает, надо, не надо. С купюр, с обложек, с плакатов или еще откуда-то. Эти люди виноваты? Безусловно, они тоже виноваты. Потому что они своими действиями злят тех людей, которые не хотят, чтобы кресты убирали отовсюду. А там люди тоже злятся по-своему, по-разному. И со всех сторон это просыпается. А в какой-то момент, когда мы вдруг моргнем и поймем, что уже просто война идет на улице. По религиозному признаку, по национальному признаку, всех со всеми. Мы поймем, что уже поздно это останавливать. Уже все, поезд ушел. Ничего ты с этим сделать не сможешь. И ждет нас тогда участь еще хуже, чем в 90-е, в конце 80-х, начале 90-х годов в Советском Союзе. Хуже. Потому что тогда нас не добили. А сейчас они второй раз эту ошибку допускать не будут. Во второй раз они добьют. Вот здесь я убежден абсолютно. Я не сомневаюсь в том, что люди, которые нам противостоят, которые в МИ-6 сидят, в Ленгли сидят, еще где-то, которые с удовольствием учат там, в тех же самых каких-нибудь СБУшников, как нужно проводить подобные операции, что они свою ошибку осознали из 90-х. Второй раз ее повторять не будут. Но мы с вами хорошенечко сейчас идем в направлении гигантского количества ям, в которые мы с вами упадем. И ничего не делаем с этим. Точно так же, как с защитой школ. Я сегодня, помимо вот этих вопросов, связанных с тем, как нужно защищать школы, я обнаружил достаточно большой, дискуссия. Это когда прилично. То, что я наблюдал в соцсетях, это не дискуссия. Это уже серьезней. Как раз на эту тему. Где одни говорят, вот, посмотрите, что, довольны русские националисты? И перечисляют там разных спикеров известных, телеканалы, которые в этой связи работают, телеграм-каналы. Это все из-за вас, это вы виноваты. На что эти все телеграм-каналы говорят? Да вы что? Да, конечно, сейчас теперь во всем мы будем виноваты. Нет, это вы виноваты, любители диаспор, любители там всяких разных и так далее и тому подобное. И вот началось, ни одна из этих сторон не отрефлексировала, что виноваты и они, все виноваты здесь. Нет, никто не отрефлексировал, только начали на фоне убитого ребенка Они отталкиваются от убитого ребенка, 10-летнего мальчика. Они продолжили свою вонь националистическую с каждой из сторон. Никто не остановился. Этому надо бить по рукам. И одной, и другой стороне. И бить по рукам очень сильно. Это ну, просто недопустимо. Это страшное будет. Страшный конец России, если вдруг на этой почве нас всех с вами поссорят. Я говорю, 80-е, 90-е, даже вот 25-й год под цветочками покажется. В связи с тем, что может произойти потом. Холивар. Ну, да. Типа того. В интернетах так это называют. Чтобы не добили нас, надо добить их, пишет ВЛ. Надо бы, я согласен. Но они не будут сидеть и ждать. Они, более того, они вообще не сидят, не ждут. Они работают. Они работают, планомерно качают межнациональную рознь у нас в стране. Как могут, так и качают. Где-то успешно, где-то безуспешно. Но, на мой взгляд, в основном успешно. Я уверен, что существуют люди, которые качают эту всю тему за финансирование. Кто работает на врага? Я уверен. Но при этом я еще и уверен, что абсолютное большинство, кто в это во все вовлечен, делает это исходя из своих собственных убеждений. Насмотревшись вокруг и так далее. Абсолютное большинство. 100% вам говорю. Пропорция 80-20 где-то. И 80 это убежденные. И они качают, они пропагандируют, они чувствуют себя вольготно, они раздают интервью. И одни, и другие. И те, кто хочет заставить всю страну жить по каким-то религиозным законам, и те, кто хочет выгнать всех, кто не является русским из страны, вот и те, и другие, с одной и с другой стороны, они работают, раздают своим интервью. Где-то даже как-то друг с другом спорят или еще что-то, но чувствуют себя прекрасно и вольготно. И враг был бы и дураком, если бы этим не воспользовался. И они не дураки. Они не дураки. Надо накидать оружие ирландцам и мексиканцам с кубинцами, пишет Владимир Бонд. Может быть и надо. Я за то, чтобы параллельно заниматься вопросами. Может быть и надо накидать оружие ирландцам, мексиканцам, кубинцам. Но это не значит, что нужно не заниматься вопросами нашими внутри. История с тем, что миграция бесконтрольная, неправильно организованная у нас существует. Этому вопросу сколько лет? Сколько мы это обсуждаем? Да вот сколько себя помню, столько мы это и обсуждаем. Виноваты те, кто допустил это? Безусловно, виноваты. Ну вот пожинаем плоды. СМИ надо бить по рукам, в этом нет никакого сомнения. Диаспоры кошмарят в достаточной мере, ограничения регионы вводят на мигрантов достаточно много. Недостаточно много. И плюс там, где какие регионы вводят ограничения и так далее, в моем понимании это все пока недостаточно. СМИ надо бить по рукам. В каком смысле? Причем надо бить СМИ по рукам? Какие? Причем здесь СМИ? Чтобы они не давали точку зрения какую-то или что? Что вы имеете в виду? Правда, не понял, хочу прояснить для себя. Хитрый лис вот пишет, что очевидно, что уже поздно. Ну, мне кажется, что еще не поздно. Вэлл пишет, что Ельцин говорил, что он не допустил гражданской войны при развале Советского Союза. Ну, это неправда оказалось. Ну, во-первых, это просто, во-первых, неправда, потому что ровно в тот момент происходили все эти войны. Потом у нас была война в Чечне, это не гражданская война, в том числе. Это конфликты на фоне развала страны. Сейчас у нас с вами это точно такой же конфликт на фоне развала страны. Он продолжается. Когда нечто такое гигантское, как Советский Союз, перестает существовать и делится на достаточно большие части, но это невозможно этого избежать. Сейчас из 25-го года, мне кажется, это очевидно. Но потенциально это не конец. Понимаете? Это можно запустить этот процесс дальше. Подсказывать не буду как. Но, честно говоря, сверхразумом даже быть не надо, чтобы это делать. Да мы с вами наблюдали относительно недавно, вы помните ситуацию в Дагестане, когда через какие-то тоже телеграм-каналы там раздували какую-то на фоне, это на фоне чего было? На фоне Израиля, Палестины, да, вот на фоне этих вопросов раздували всю эту историю. Там, я насколько понимаю, вроде всех, кто должен был быть наказан, наказали, потом оказалось, что это хохлядский какой-то телеграм-канал, да, который мимикрировал под что-то дагестанское. Ну вот, они точно так же работают. Но помимо этого, есть вполне себе убежденные люди. Они в первую очередь убеждены в том, что они правы. Что их точка зрения верная. И что они, наоборот, добра хотят России. Такие, да, такие есть, их много. Но добра от этого не получается. Плохо работаем с черным населением Соединенных Штатов. Не можем черный Майдан им устроить. Да мы вообще не работаем с их населением черным в Соединенных Штатах Америки. Неплохо работаем, а вообще никак не работаем. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, слышал. Здравствуйте.
Двух темах хотелось бы высказаться. Во-первых, мы приносим соболезнования родителям погибшего ребенка. Первое. Вот, эта тема меня всегда очень сильно трогает. Сам отец школьников, и сегодня так, очень сильно напрягся, конечно. Вот, не первый раз у нас все это дело происходит, и эта проблема, к сожалению, практически нерешаема, и нерешаема она с точки зрения охраны школ по одной простой причине. Нельзя около детей держать оружие, даже если это, грубо говоря, там спецподразделение, Росгвардия или кто-то там, кто имеет право на ношение. Это просто никто не возьмет на себя ответственность. И вторая тема, которую вы подняли, это такая большая скользкая тема — национализм. Ну, тут я не буду высказывать, действительно очень скользко все, и не надо, не стоит.
Угу. Это скользко, да. Это вообще моя одна из самых моих нелюбимых тем. Потому что она действительно очень скользкая, она очень тяжелая, она очень глубинная, она очень многогранная. И здесь, на мой взгляд, виноваты в этой теме все, понимаете, со всех сторон. У нас долгое время получалось держать баланс, но в турбулентное время этот баланс можно и потерять. На мой взгляд, вот это с нами сейчас и происходит. Но пока этот баланс все еще не утерян, еще можно как-то вырулить из этой ситуации. Но нельзя перегибы допускать ни с одной, ни с другой стороны. Тем более нельзя, например, с одной стороны гайки закручивать, а с другой не трогать. Это вызовет еще большее недовольство с той стороны, где будут закручивать гайки. Это тоже создание турбулентной ситуации. Это вообще ювелирный вопрос. Но этот вопрос, он основополагающий для России. Он всегда таким был, и он таким остается. Это основополагающий вопрос. Если нам, конечно, не хочется потом увидеть еще огромное количество отдельных независимых государств, которые раньше были в составе Российской Федерации. Мне не хочется, я не знаю, как вам, мне не хочется. Потому что уже такое было. Нет, ну, понятно, ни в полиции, ни в Росгвардии нет достаточного количества сотрудников для школ. Это мы уже с вами обсудили. Достаточно, чтобы принятые законы с мигрантами работали. Пример комедии с Долиной это показал, что у нас строгость закона не обязательно. По-моему, пример комедии с Долиной у нас показал, что как раз у нас закон работает. Нет, если вы не смотрели. Сегодня был стрим года, да, самая популярная прямая трансляция, мне кажется, за год, которая была, это как раз заседание Верховного суда по этому вопросу. И там, по-моему, продемонстрировано как раз, что у нас судебная система прекрасно работает. Я вообще не понимаю, при чем здесь Лариса Долина и ее квартирные вопросы, как вы это сюда прикрутили. Но ваш пример просто сюда не подходит. Законы, которые есть, чтобы они работали, может быть. Значит, надо следить за тем, чтобы эти законы исполнялись. Значит, наказание за неисполнение тех или иных законов должно быть жестче. Отношение к любому, кто приехал сюда на заработки, к любому мигранту, который вдруг решил, что ему там позволено больше, чем ему на самом деле позволено, должно быть жестче. Там, пускай специалисты в этой области в очередной раз рассуждают, нужен нам опыт из Арабских Эмиратов или еще из какой-то страны. Вариантов много. Пускай уже приступят к реализации какого-нибудь из этих вариантов. И желательно побыстрее. Но вопросом нужно заниматься. И со второй стороны тоже недопустимо качать. Уже один раз было нечто подобное, вроде как победили тогда, в нулевые. Сейчас в очередной раз. Пошло-поехало. Работает это, когда по очевидному вопросу не доводят до Верховного суда. Верховный суд на то и существует, чтобы до него можно было довести и решить в какой-то момент этот вопрос. Не работало бы, если бы до Верховного суда доходило и там тоже не решалось. Вот тогда я бы сказал, что не работает. А здесь работает, как показала практика. Работаю профессиональным охранником, не сторожем, а именно охранником, с оружием, с лицензиями, подготовками и прочим. В нынешней ситуации при нынешнем законодательстве применение оружия охранником 98%, что сотрудник сядет. Необходимо совершенствовать закон об оружии и четко регламентировать условия его применения. Наверное, да. Наверное, да. И еще раз, здесь это не вот как у Дональда Трампа принято там, да, на одном листочке любой документ составлять. Вот эти темы, которые мы сегодня с вами в эфире поднимаем, это не на одном листочке. Это на сотнях листочков. Это очень комплексные проблемы. Новости потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.38 в Москве, сегодня 16 декабря, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции ВКонтакте, ВК-видео, YouTube, телеграм-канал «Говорит Москва», через Яндекс можете найти все, что угодно. Так, вы упомянули, даже вот произносить лишний раз все эти названия не буду, упомянули одну организацию, откуда она появилась, как так получилось, что она в некоторых регионах работает вместе с полицией, разве у нас население не должно быть в руках, насилие не должно быть в руках государства, а кто их финансирует, вряд ли же они живут за свой счет или за счет солнечного синтеза, наверняка кто-то платит, никто не знает, кто платит за банкет, нет, кто-то знает. В том-то и дело, я и говорю. Кто-то есть, кто-то на финансировании, кто-то на финансировании извне, кто-то на финансировании изнутри, кто-то где-то с кем-то сотрудничает, кто-то не сотрудничает и так далее. Это нельзя выпускать из рук государства, я абсолютно согласен с вами. Все среднеазиатские страны своих, значит, к нам скидывают радикалов, у себя все запрещают, а мы принимаем, разрешаем, потакаем, еще квартиры раздаем, гражданство, пособие платим. Их дети не говорят по-русски, занимают места в наших школах за наши вечно растущие налоги, и они нас ненавидят и уже этого не скрывают. Как тут не побрить голову и не достать календаря с антресоли? Вот еще раз говорю, вот всех, кто пускает, всех, кто потакает, всех, кто это не контролирует, принимает куда-то там. Ну, нет, что-то делается маломальски, да, с точки зрения языка и так далее, от региона к региону еще зависит. Но всех, кто вот этим занимается, кто потакает, нужен к ответу. И всех, кто достает что-то там с антресоли, тоже к ответу. В этом смысле чума на оба ваших дома. И одним, и другим. Потому что и та сторона, и другая сторона приведут Россию... Боюсь, что такими темпами можно довести и до краха. Самое слабое место, я в этом убежден. И как показывает практика, наши враги тоже думают так же, как я. Они тоже знают, где находится слабое место. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Очень серьезную тему вы взяли. Вот по теме «Информация для размышления», как сказано в одном известном фильме, есть стратегия комплексной безопасности детей. Утвердил ее президент в мае 2023 года. Номер 358 указ. И вот в этой стратегии, как во всех указах на такие приблизительные темы, дается оценка ситуации. И там, в частности, вот по рассматриваемому нами вопросу, говорится, что наблюдается снижение уровня криминализации в подростковой среде. Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, совершивших преступления в общей численности населения за последние 10 лет, сократилась в 2,5 раза. Вот первая информация. А вторая информация, тоже официальная. Общая заболеваемость детей 23 год 15-17 лет. Из 100 детей 5,4 ребенка, им поставлен диагноз психические расстройства и расстройства поведения. Если кто-то хочет узнать, что это такое включает, можете в интернете это легко сделать, просто запросить, что подразумевается под болезнью психические расстройства и расстройства поведения. И там много чего будет написано, в том числе и в части нас касающейся. Здоров этот парень был или нездоров, нам пока неизвестно. Мне что-то кажется, что он, скорее всего, окажется здоров. И вы правильно подметили вот эти вот националистические намерения. Вот. Вот что такое 5,4 ребенка. Причем первичная заболеваемость, то есть каждый год ставится диагноз вот такой, психическое расстройство, расстройство поведения. Я имею в виду подростка, 15-17 лет. А их всего у нас ежегодно колеблется где-то 4,5-4,7 миллиона человек. Всего по стране таких подростков. То есть из 100 человек, из 100 этих подростков, ежегодно одному ребенку ставится такой диагноз. Я говорю про официальный диагноз. То, что попало, прошло через медицину. Он уже прошел через стационары там и так далее. А представьте, сколько таких, которые вообще не обращались, и которые думают, что они здоровы. А у нас, как известно, по официальной статистике, еще подписывал постановление этот самый Фродков, будущий председателем правительства, здоровых детей рождается только 30%. А 70% здоровыми признаны быть не могут. Это он в 2007 году, ну, проверил я 23-24 год. Там то же самое. Никто на этот вопрос не отвечает никогда. Ни в одном документе не сказано, в чем главная причина этого. Что виноваты, кто? Женщина виновата, мужчина виноваты, обстановка. Почему этот процент держится столько лет? Молчок. Теперь вы там затронули миграцию. 24-й год. Естественно, убыль у нас в России 596 тысяч человек, естественная убыль, напоминаю, это разность превышения смертности угу. над рождаемостью. Вот у нас превышение 596 тысяч за 24 год. Миграционное замещение составило 565 тысяч, то есть 95%. Это я говорю о мигрантах, которые попали в постоянную численность населения Российской Федерации. Это вот не те, что приезжают, уезжают, или там год работают тут и так далее. Это не то. Я говорю о тех, кто попадает именно в постоянную численность населения. Угу. По 23-му году убыль была 500 тысяч человек, а замещение 203 тысячи. Так вот, с 90-го года... С начала 90-го года до начала 25-го, то есть 35 лет, за 35 лет численность вот этого постоянного убыль населения у нас составила 17 миллионов человек. 17 миллионов человек за 35 мы потеряли население. А замещение миграционное составило 15,4 миллиона, 91%. То есть предыдущей миграционной политики государства, вот она уже новую сейчас приняли на 26-30 годы, там интересная фраза написана, что увеличение числа иностранных граждан, вот миграционная политика, направление с точки зрения миграции, одно из главных направлений, смысл, увеличение числа иностранных граждан разделяющих наши традиционно российские нравственные ценности и переселившиеся в Россию на постоянное место жительства. Сразу появляется вопрос, а кто определяет, вот соответствуют они нашим вот этим национальным нравственным ценностям или нет? Мы имеем право знать, мне не надо фамилию, имя, отчество, мне надо просто страну, откуда он приехал и кто он. Русский бывший там уехал куда-то или родился там за границей, а разделяет наши цены в русской семье. Да мало ли таких там это людей действительно, они переселяют. Так вы скажите об этом. А предыдущий миграционный, который вот заменило новое, там было прямо написано, 300 тысяч ежегодно нужно мигрантов, включая все республики, ближнее зарубежье и так далее. Вот миграционная политика. Ну, а потом мы удивляемся, почему Следственный комитет задается вопросом, там, что в калининградской школе там проверку несколько лет назад организовать, как туда приняли детей в школу, которые не знают русского языка. Вот по этой проблеме, что вы подняли, главное не в том, что, ну, обеспечит там, предположим, безопасность школы. В советской школе там вообще двери были все открыты. Вот этот деятель, он все равно, он заточен на преступление уже. Все, у него мировоззрение такое. Он запрограммирован специально, не специально, все. Тем более, если у него националистический там это нашли, все тут понятно. Главный вопрос определиться, какого человека мы воспитываем вообще в принципе в стране. Какого человека? А на этот вопрос может ответить только идеология. Вот в прошлом году известный Сергей Александрович Караганов предложил Владимиру Владимировичу заполнить идеологический вакуум. Он говорит, вы дайте команду, мы все сделаем. Ну, Владимир Владимирович посчитал, что идеология на современном этапе – это патриотизм. Слушайте, а как патриотизм вот работает вот в таких случаях против таких подростков? Что-то у меня вопрос. Может работать? Патриотизм никогда не был, на мой взгляд, и не будет идеологии в российском обществе. Патриотизм – это один из элементов национальной идеи нашей страны, из один важных элементов, входящих в идеологию. Но никогда собственной идеологии он быть не может, потому что это всего лишь навсего чувство, но не идеология. А если бы была идеология, то вот этот парнишка, когда он родился, он уже был бы в такой идеологии погружен, то он не думал бы, что такое национализм. Мы ему в школе бы уже объяснили. И все бы только этим бы, только в этом направлении думали, что это нельзя, что это не надо. И все во дворе об этом только говорили, что это плохие люди и так далее. Вот и идеология работает. А сейчас вы правильно заметили, ничего не работает. В том числе и стратегия национальной безопасности детей, как там расписано. Я ее проверил по пунктам, она не работает и не выполняется. Спасибо.
Спасибо. Ну, по поводу патриотизма, да, одна ли это из составляющих, вот прям составляющая, не знаю, мне кажется, что это просто шире понятие, скорее. Патриотизм трактуется разными людьми по-разному. Вот все как-то по-своему понимают порой патриотизм. Как раз вот с точки зрения патриотизма я тут наткнулся на такой забавный короткий видеоролик, шортс, рилс, как хотите это назовите, на эту тему. Это, конечно, такая шутка была все-таки больше, но она на самом деле коррелирует с реальностью. Я сам на это обращал внимание. Там текст такой был, почему все молчат, что современные дети, а там маленькая девочка лет, наверное, 4-5, вот где-то так ей. И там, значит, родитель включает ей какую-то песню, какого-то беглого нашего артиста иноагентского. И девочка такая, не хочу типа это слушать. И потом она включает ей песню, где поется, что матушка земля белая березонька. И ребенок сразу начинает улыбаться и танцевать. Написано, почему мы молчим, что у современных детей стоит базовая, типа правильная базовая прошивка. На самом деле это в определенном смысле работает, но все равно там так иначе недостаточно. Еще раз, на этом фоне тоже многие понимают патриотизм по-разному. По-разному его трактуют. И некоторые из этих трактовок смертельно опасны для нашей страны. Смертельно опасны. И они все, они делают это из лучших побуждений, они так видят идеальное будущее. В рамках своего сознания. Национализм не появляется на пустом месте, он взращивается беспределом мигрантов и нацменьшинств, и отсутствием правильной реакции власти на это. Да, это правда. Ну, это правда так. Я же говорю, все виноваты. Да, не появляется. Да. Есть ли этот беспредел? Присутствует ли он? Да, присутствует. Где-то в меньшей степени, где-то в большей, но он есть. Есть эти вопросы, которые нужно поднимать. Есть вопросы, как этому нужно, как нужно с этим работать. Одно тянет за другое, тянет за третье, за четвертое. И всем этим могут воспользоваться наши недоброжелатели. Они не просто могут, они этим и пользуются. Делать вид, как будто у нас с вами нет врагов, которые вслух произносят постоянно враждебные слова по отношению к нашей стране, но это просто, я даже не знаю, кем быть надо, чтобы не обращать на это внимания. Дня не проходит, чтобы генеральный секретарь НАТО не выкинул какую-нибудь русофобскую чушь, и как они собираются с нами воевать. У нас есть враги, это факт. И эти враги находятся с нами в состоянии войны. И они будут пользоваться нашими слабыми местами. Я абсолютно убежден, что Россию невозможно победить извне. На поле боя или еще каким-то образом. Не получится. Современную Россию в этом смысле невозможно сокрушить. Но Россию очень даже реально развалить изнутри. И как показывает практика последних столетий, именно так обычно Россию и губят. Изнутри. Потому что со времен, ну, наверное, со времен Крымской войны армия России находится на том же самом уровне или даже опережает уровни развития всех наших врагов. И они ничего с нами на поле боя сделать не могут. А изнутри вопросы есть. И изнутри уже несколько раз у них получалось. Несколько попыток проваливалось, несколько попыток вполне успешных. Что 17-й, что 91-й год, невероятно успешные попытки по развалу России и проигрышу России. Все наши слабые места находятся внутри. И нам пора обращать на это пристальное внимание. Вопросов, на которые нужно обращать внимание, великое множество. Мы большая, комплексная, сложная страна. Но на них нужно на все обращать внимание в параллель. Я надеюсь, что на все эти вопросы внимание обращается, работа ведется, где-то я эту работу вижу. Может быть, не в тех темпах, которых хотелось бы видеть, но вижу. Где-то не вижу, надеюсь увидеть в ближайшем будущем. Где-то не вижу уже достаточно давно, и это очень плохо, что эта работа не ведется. Ну, я как человек, который своему отечеству желаю исключительно только процветания, надеюсь, что все эти вопросы будут решены. Пора, может, действовать по принципу Моссада, мочить врагов в любой точке мира. Здесь дело не в Моссаде, в врагах в любой точке мира. Вы всех этих врагов в любой точке мира не завалите. Здесь дело не в этом. Здесь надо глубже смотреть на эти вопросы. А так вообще день тяжелый сегодня. Отвратительный день. Много разной всякой сегодня информации было. И, естественно, там есть у нас новости на украинскую тему. Ну, до завтрашнего дня я не думаю, что они как-то сильно протухнут. В этом смысле все в порядке. И вот там с квартирами разбираются. Очень такой насыщенный получился день. Но с явным таким отрицательным окрасом. Негативным окрасом. Плохой день. Хочу выразить соболезнования родителям. Там, я насколько понимаю, там мама. Она мама-одиночка погибшего ребенка. Это жуткий абсолютно кошмар. Всем, кто пострадал в рамках этого всего, хочу выразить слова поддержки. Здоровья вот этому охраннику, который тоже пострадал во всей этой ситуации, и буду надеяться, и надеюсь, что вы будете надеяться вместе со мной, что все эти проблемы будут решены в ближайшем будущем. Ничего подобного никогда не повторится, и всех победим. Сейчас будет у нас рубрика «Провиант». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.